чтобы не опозориться. Тесты нашей жизни. Знаете, часто вообще приходят такие мысли, особенно в минуту испытаний и в минуту каких-то, знаете, проблем. И даже люди, бывает, спрашивают, когда закончатся мои испытания, когда закончатся мои тесты, когда закончатся те обстоятельства, может быть, тяжелые, которые я сейчас прохожу. Почему так? Почему не все гладко в моей жизни? Почему бывает, что, ну, просто такое состояние, что человек вообще в замешательстве, есть ли Бог и вообще слышит ли Он мои молитвы? И вы знаете, что говорить в таких случаях людям? Что говорить самому себе? Пожалеть себя любимого или пожалеть того человека и сказать, ну вот так вот, ну что, ну пройдет все, знаете. Я хочу смотреть на это немножко под другим углом. И я думаю, что это правда и истина, потому что христианский путь очень часто сравнивается с ристалищем, с марафонским забегом, да. То есть мы идем поприще, мы идем и переходим от одного пункта к другому, да. И мы должны понять такую вещь, что вся наша жизнь постоянно предлагает нам тесты, постоянно предлагает нам выбор. Даже когда мы были с вами неверующими, у нас был выбор выйти замуж за одного человека или за другого, жениться на одной девушке или на другой, поступить в один институт или в другой, да? То есть у нас есть выбор, постоянно есть выбор. Точно так же, если мы с вами говорим о том, что наша жизнь – это своеобразная школа, и когда мы становимся христианами, школа не заканчивается, точно так же нам предлагается постоянно выбор. Дьявол, зная это, очень часто так завуалированно может предлагать выбор даже христианам, что христиане, сами того не осознавая, сходят с Божьего пути, который есть узкий путь. И в Писании сказано, что широка дорога, которая только ведет в погибель, но путь к Богу, он узкий. И поэтому, если мы рассматриваем нашу жизнь как тест, то мы должны понять, если это школа, то это каждый наш шаг, каждый наш выбор, каждое наше испытание. Это своеобразная сдача, экзамен. Экзамена или теста, или, можно сказать, мы переходим с вами из класса в класс. Получается следующая закономерность, я ее вижу на своей жизни, на жизни других людей. Когда мы тест не сдаем, когда мы испытания не проходим, он снова и снова приходит в нашу жизнь. И это могут быть совершенно разные испытания. И мы сегодня поговорим, какие бывают испытания, примеры испытаний и тестов, которые мы можем проследить в Слове Божьем, и как, можно сказать, с наименьшими потерями, как наиболее... Нельзя сказать, что есть легкий путь. Он всегда есть, этот путь. Но можно пройти его действительно легче. Как это делать, да? Есть ли для этого какие-то принципы? Потому что тесты будут. Тесты уже есть. Тесты будут в нашей жизни. По-другому мы не растем. По-другому наша вера не возрастает. По-другому невозможно узнать, что на дне нашего сердца. Если человек не попадает в какие-то обстоятельства, если у человека не происходят какие-то вещи в жизни. Вообще существуют три цели, для которых Господь вообще поместил человека здесь на землю. Да? Три цели для человека. Первое – это прославить, возвеличить и жить в послушании Господу Богу. Прославить, возвеличить и слушаться Его. Да? Потому что можно прославлять, но быть в непослушании. Вторая цель, одна из главнейших, это быть трансформированным, это поменяться в образ Божий. Да? Господь говорит, имейте мои чувствования, обновляйте свой разум. То есть мы должны поменяться, потому что, к сожалению, мы все родились вот с этим семенем греха, с этой закваской греха. Третье, мы должны делать дела Божьи. То есть мы можем делать совершенно разные дела, да, и мы должны делать так, как Господь этого хочет, не так, как нам бы хотелось, Потому что одно дело узнать и знать, что мы должны делать Божье дело, другое дело, как мы его выполняем. То есть вот эти три цели и подтверждение этому Ефесянам 2:10. И дьявол знает об этом. И вот когда человек следует за Богом, сатана, он просто постоянно хочет сбить человека от того, чтобы человек прославлял Бога, от того, чтобы человек менялся, от того, чтобы менялись его эмоции, его чувства, его характер. Точно так же он удерживает человека, чтобы он делал Божьи дела. Он подсовывает ему разные, может быть, какие-то вещи, которые могут выглядеть не так уж, знаете, и плохо. Но это не есть Божья воля, это не есть Божий промысел, да, как говорят очень часто православные христиане, промысел Божий. И вот, смотрите, дьявол, он как будто сидит за пультом и видит, где у человека слабые места. Ага, у человека слабое место – отверженность. Значит, он будет бить в это место. Человек имел зависимость до прихода к Богу, да? Он освободился, но это было его слабое место, он будет бить туда. Человек хочет быть, например, независимым от всех. Он не может подчиняться, он не может принимать лидерство, например, да? То есть в силу каких-то причин, или его обидели родители, или учителя, или что-то еще, дьявол видит это место, он будет бить туда. Человек хочет иметь свое служение, да, но он никогда не служил для кого-то, да, он никогда не был в послушании кому-то, но он хочет иметь свое служение. Дьявол будет бить именно в это желание. И если человек опять-таки отрицает, например, авторитеты духовные, отрицает какие-то вещи, которые помогают ему смиряться, которые помогают ему признавать Божью даже власть, да? Дьявол все это прослеживает, и он будет бить туда, он будет искушать человека таким образом. И вот просто различные совершенно тесты, различные испытания, которые происходят в жизни людей. Для чего они даны? Вы можете где-то черкануть себе, записать просто, чтобы это было нам таким величайшим просто ободрением, подкреплением. Итак, тесты приходят для того, чтобы сделать нас сильными. Тесты нужны для того, чтобы проверить веру человека. Тесты нужны для того, чтобы научить нас чему-то, да, научить Божьим вещам. Что угодно, да, как строить семью, как строить церковь. Тесты нужны для того, чтобы изменить нас внутри, чтобы мы более стали похожи на Иисуса. Тесты нужны для исправления. Тесты нужны для нашего, для нашей дисциплины просто, да. Тесты нужны для того, чтобы проверить, послушны ли мы Богу или нет. И мы видим, что как только, знаете, сжимались какие-то тиски, на примере израильского народа, израильский народ не выдерживал. Да, только Моисей уходит на гору, они, даже имея все это золото и серебро, они делают вот этого тельца, начинают ему поклоняться. То есть некое ожидание, недоверие Богу, оно перерастает вот именно в это искушение, они практически уходят от Бога. Дальше тесты нужны для того, чтобы мы научились почитать Бога, научились поклоняться Ему, да, чтобы мы не игнорировали, что Бог, Он действительно самый сильный, самый главный, царь царей, что это есть действительно Бог всемогущий. И тесты могут приходить от сатаны. От сатаны они приходят с одной целью, чтобы отвернуть нас вот от этих трех целей, чтобы мы упали, чтобы мы разуверились, чтобы мы стали сомневаться в Боге, чтобы мы перестали делать дело Божье, чтобы мы перестали меняться. И вот получается, когда сатана успешен, когда человеку предоставляется выбор, и он не избирает Божье, начинаются вот эти вот падения, да? Начинается неправильное мышление, сомнение в вере, да, в Боге, начинается тяга к удовольствию, начинается искушение, начинается у человека просто вот это, вы знаете, возбуждается похоть к вещам этого мира, похоть плоти, да? То есть человек проваливает тест, делает неправильный выбор, и вот эти все проблемы возникают. Может даже прийти какая-то эмоциональная, душевная боль. Может быть физическая. Почему? Потому что был перед этим тест, человек не проходит его. Избирает неправильное решение. Да? И можно сказать, что есть один самый главный просто, скажем так, рецепт, да, для прохождения всех тестов. Это отвергнуть себя, знать, что говорит Слово Божье, следовать за Богом. Но это легко сказать, насколько тяжело все-таки это исполнять. И вот мы сейчас пели «Я за тобой пойду», да, «Я не буду ни на что смотреть». Но реально, когда в жизни человека приходят какие-то обстоятельства, которые ему непонятны, будет ли он также славить Бога? Будет ли он также самоотверженно служить Ему, именно когда тяжело? И давайте посмотрим на людей в Библии, в Писании, которые действительно проходили вот эти тесты. И самый первый наш, скажем так, пример – это Давид. Давид, да? Мы знаем, что его избрал Господь быть следующим царем после Саула. И, в принципе, как бы он стал царем, и мы видим, что своеобразные тесты, они начались еще до того, как он зашел на престол. Еще до того. Представьте, что после того, как он победил Голиафа, и насколько он стал популярным в народе, Саул почувствовал, что это угроза для его царства, и он просто положил в своем сердце убить его, да, избавиться от него. И мы видим, что Давид, он будучи, в принципе, человеком, как сказано, по сердцу Божьему, но он видит, как его духовный отец, скажем так, ищет его погибели, да, ищет его смерти. Насколько тяжело это было ему морально, насколько тяжело ему было это принять, что просто его хочет убить, это его уже был тесть на то время, да, он хочет от него избавиться. И мы знаем, что он действительно гонял просто Давида, гонялся за ним. И было великое искушение, когда несколько раз он был близок к тому, чтобы просто избавиться от своего врага, убить Саула и все. Но Давид этого не делает. Был тест. И он этот тест прошел, скажем так, да. Но были и тесты, которые Давид завалил, которые Давид не сдал. Один из тестов – это тогда, когда Давид положил себе такую идею сосчитать народ израильский, сделать первую перепись, скажем так. Что двигало им? Может быть, знаете, самолюбие, может быть, гордость. Но даже его главнокомандующий генерал Иав говорил: «Подожди, не делай этого, не делай это, у тебя много народу, много мужчин». И Давид все равно настаивал: «Нет, давай сосчитаем вот всех мужчин». Ну, казалось бы, ну неужели это такой грех? Но в этом было своеобразное недоверие Бога и восхваление себя. И мы видим, что Бог положил наказание. И он сказал: «Давид, избери или 7 лет голода, или 3 дня моровая язва, и 3-е еще что-то было». И Давид избирает моровую язву. За 3 дня погибает 70 тысяч человек, мужчин. И мы видим, что это действительно неправильный выбор, не прохождение теста, не прохождение испытания, которое было перед Давидом. Пришлось заплатить вот такую цену. Следующее испытание мы видим, когда Давид увидел прекрасную женщину. Мы знаем всю эту историю, он переспал с ней. И мы видим также, что там пошла и ложь, и пошло в конце концов убийство. И этот тест Давид тоже не сдал. И хоть он был действительно мужем по сердцу Бога, мы видим, что действительно произошла вот такая ситуация, которая, ну скажем так, Давидом была сдана на плохую оценку. И за это потом платился весь его дом, все его дети, скажем так, пострадали за то, что Давид сделал неправильный выбор. И поэтому точно так в нашей жизни постоянно будет предоставляться выбор поступить, как говорит Слово, поступить, как говорит Дух Святой, или где-то пойти на поводу похоти, своего характера, своих амбиций, своей гордости. Адам и Ева – очень яркий пример. Мы видим, что Адам и Ева, они также не прошли свой тест, имея все благословения, скажем так, гуляя вместе с Господом Богом в саду, да, будучи там, ну, практически хозяевами. Ева пошла на именно вот такой вот сговор, компромисс со змеем. Точно так же она потом прельстила мужа своего. Но самое главное, вы знаете, что произошло сомнение. Сомнение в Божьей благости, в Божьей любви. И вот как раз дьявол, он настолько искусно хочет просто действительно искусить нас и эти сомнения положить в наш разум. Поэтому, когда мы с вами будем говорить, как же проходить тесты, мы будем говорить, что самое первое – это Слово Божье, от этого никуда не деться. Причем не слово кем-то сказанное, разбавленное, проповеданное, написанное в книжке, но именно само Слово Божье, Библия, которую мы просто обязаны читать, обязаны читать. И мы видим, что сатана искушает Еву, Ева дает плод мужу, Адам ест. Но самое интересное, что когда Господь Бог, видя их согрешение, призывает их, дает им шанс к покаянию, очень часто так же и мы, знаете, согрешив где-то оступившись, ну неужели Господь не простит нас? Господь прощает, если мы с открытым сердцем в покаянии к Нему приходим. И давая такой шанс Адаму и Еве, они стали играть в эту игру. Переложи вину на другого. Никто не смирился, никто не покаялся, никто просто не упал на колени и сказал: «Отец, Господь, прости, согрешили». Вся история человечества могла повернуться бы по-другому, если бы это произошло. Поэтому в прохождении искушений, даже если мы падаем, всегда есть шанс вернуться к Богу. Всегда есть шанс вернуться к Богу. И мы видим, что после этого они действительно они умерли. Как сказал Господь Бог, хоть змей сказал, что вы не умрете, но они умерли духовно. Произошла духовная смерть. Итак, Давид, Адам, Ева. Но вопрос, знаете, что однажды произошло обольщение миллиона человек? Кто может догадаться уже, когда это было? Миллион человек был в обольщении. Да, выход еврейского народа из Египта. Мы видим, что 600 тысяч человек было только мужчин. Если принять во внимание, что семья минимум там может быть 4 человека, миллионы больше, да, вместе с детьми и женщинами. И мы видим, что эти люди вышли из Египта, видев вот эти все казни, видя просто действительно, что происходило во время их пути в пустыне. И, как я уже говорила немножко выше, происходит поклонение тельцу. Так мало того, чтобы это было поклонение тельцу, когда Моисей ушел на гору, и когда был выплавлен этот телец, что они сказали? Они сказали следующие слова. Исход 32:4. Они сказали, просто буквально поклоняясь этому быку, они сказали: «О, ты есть Бог, который вывел нас из земли египетской». Вообще это нонсенс был сам по себе, потому что если вы его только что выплавили, как он мог вас вывести, если его не существовало? Смотрите, видя все чудеса и знамения, это еще не есть гарантия, что человек останется верным Богу. Это еще не есть гарантия, что человек сможет выстоять в каких-то тестах и испытаниях. Только зная Бога близко, только зная Его Слово, только дорожа отношениями с Ним и поклоняясь, человек может не запутаться, не впасть в искушение. И мы видим действительно, что вот этот золотой этот теленок, да, или золотой этот бык, он стал проверкой просто, проверкой, которую не выдержали евреи, которая действительно показала, что было в их сердцах. И вот, вы знаете, этот тест был провален. Но когда смотришь на все эти образы, понимаешь, что это мы с вами. Потому что очень часто действительно... Знаете, на месте золотого этого тельца может быть что угодно. И когда мы начинаем просто наш взор отвращать от Господа и сосредотачиваться, фокусироваться на этих вещах, Богу это не угодно, Богу это противно. И мы должны просто помнить, что каждый вот этот вот эпизод, каждая ситуация, которая в Библии описана, как Иисус сам говорил, это все были как образы, как картины будущего. И они для этого нам и нужны, потому что, смотря на это, читая это, мы видим в все прообразы и все уроки, которые мы можем вынести для нашей жизни. Следующий пример человека, который был самым мудрым на всей земле. Часто я слышу, знаете, как мы даже молимся, да, мы говорим, что пусть наши дети будут мудрыми, как Соломон. И мы просим у Бога: Господь, я хочу мудрости, как у царя Соломона. Вы знаете, читая историю Соломона, приходишь к выводу вообще, следует ли просить этого. Потому что даже мудрость, которая была, ну, превыше, наверное, мудрее человека не было за всю историю, она не уберегла Соломона от обольщения. Она не уберегла его именно от падения в духовном плане. И очень печально, когда мы с вами читаем 4 Царств, по-моему, 11 глава. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам». Кажется, в старости приходит зрелость, приходит опытность. Да? Еще больше, казалось бы, Соломон должен был поклоняться Господу, еще больше должен стать смиренным. Но как раз в старости произошла эта ситуация. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте. Это ужасные, мерзкие вот эти вот лжебоги, божеству Сидонскому и Мелхому мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне следовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построен Соломон капища Хамасу, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху. Мы знаем, что было жертвоприношение детей Молоху, да, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. То есть ему было предупреждение. Но он не исполнил того, что заповедал Господь, и сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Скажите, был выбор у Соломона при таком обилии жен, наложниц, просто держать свое сердце в узде, держать свое сердце преданным Господу? Ведь был выбор. Сказать этим женам: «Цыц», да, там, или как они там общались: «Нет, я не буду поклоняться там твоему Богу». Но он позволил этой похоти, он позволил просто вот этому обольщению настолько войти в его сердце, что он не только разрешал женам, но он уже строил храмы для этих лжебогов. И так мы видим, что мудрость, обилие знаний, познание, да, и мы знаем, что здесь мудрость – это был дар от Бога. Но они не удержали Соломона от обольщения. И он этот тест провалил. И вы знаете, если сатана обольстил Соломона, если он не прошел этот тест, почему мы так уверены, что мы никогда не впадем ни в какое обольщение? Почему мы так уверены, что нас никто не сможет прельстить? Знаете, конечно, если мы в смирении, если мы наше полное доверие положили в Господа, в Его Слово, да, если Господь, Он во всех ситуациях идет впереди нас, и мы просто действительно не принимаем никакого ни поношения, да, никаких ни лжесвидетельств, ни сплетен, ничего, тогда действительно у нас есть уверенность, и мы можем быть уверены полностью, что мы идем Божьим путем. Но вот эти примеры все, они говорят, что великие мужи Божьи, они впадали вот в эти вещи. Иисус говорит, что Матфея 7:14, «Входите тесными вратами». Нам кажется, что такое обилие христианских церквей, такое обилие христиан по всему миру. Но Господь сказал: «Тесны врата, и не так много войдет в эти врата. Входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Вы знаете, непослушание, вот эта вот похоть, идти на поводу искушений, могут очень многих увлечь вот этими широкими вратами, широкой дорогой. И человек может оказаться, знаете, на краю смерти, и посмотреть назад и увидеть, что действительно вся его жизнь, она была неправильной, неправильной чередой выборов, которые не соответствовали Божьим законам, Божьей воле. И рассматривая всю Библию, видим множество тестов, которые люди проходили или не проходили. И для нас это все колоссальные иллюстрации, колоссальные примеры и уроки. И напишите себе, если вы записываете, обязательно в нашей жизни будет испытание временем. Испытание временем. Человек очень хочет все быстро и сейчас. Человек очень хочет получить все, знаете, как я говорила, быстро растворимое кофе. На самом деле, если мы хотим, чтобы это было помазанное, если мы хотим, чтобы это было от Бога, сформированное, обетованное, всегда есть процесс ожидания. И самый яркий пример испытания временем – это Авраам и Сара. Мы вспомним, что уже даже после того, как Господь пообещал, что у Авраама родится сын, было время. Было время испытания, да, было время ожидания, время ожидания, доверия, это время испытания времени. И мы видим, что в некотором плане был провал. Был провал, когда Авраам вошел к Агаре, когда родился не Исаак, но Измаил. И получается, что непослушание Авраама есть начало ближневосточной проблемы, которая продолжается сегодня. Да? То есть родился Измаил, который был, ну, скажем так, предком всех мусульман и так далее. То есть мы видим, насколько вот человек от человека, от его, скажем так, непослушания в каком-то плане, и его, может быть, непрохождение теста Божьего, да, человек несет проблему потом на многие-многие поколения. Мы не будем говорить, что Авраам плохой или Авраам там не муж Божий, он таковым остается, но мы видим, что действительно это принесло проблему. Его непослушание принесло проблему. Экклезиаст 3:1-8. То есть мы должны понять, что мы не можем торопить события, если мы хотим Божьего помазания. Должна прийти полнота времени. Должно прийти все действительно в полноту. И очень много можно приводить примеров даже из нашей жизни. Тогда, когда, например, девушка не может выйти замуж, или парень, да? А Бог просто готовит и формирует их сердца, их характеры. Потому что если они сойдутся в таком неподготовленном состоянии, друг друга просто там поубивают, да? То есть этот брак, он не задержится. Но мы видим, что Бог действительно, Он имеет свое время для любого события, для любого намерения. И вот это испытание временем мы все с вами будем проходить. Экклезиаст, всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать, ну и так далее, я не буду дальше читать. Следующее напишите. В нашей жизни будет испытание давлением. Давлением. Я помню, Наташа была в нашей церкви, она говорила, такая давка. Слово это от нее пошло, да? Ты ощущаешь, что действительно на тебя так давит со всех сторон. Это давление просто, оно действительно, знаете, и духовное может быть, и физическое. И может быть со стороны отношений, и финансовая. То есть давка просто, знаете, для того, чтобы действительно тебя раздавить, уничтожить. Тогда, когда испытания и обстоятельства, они что делают? Они проверяют наше посвящение. Они проверяют посвящение, есть ли у нас действительно это посвящение в сердце нашем. Или мы, знаете, такие, знаете, легкие бабочки, такие мотыльки христиане, которые только аллилуйя и все. И вот смотрите, давайте мы откроем Деяния 20 глава. Настрой Павла какой был, 20 глава 22-24. Точно так же Иисус Навин. Мы помним, что когда они зашли в землю обетованную, какие слова мы очень часто цитируем, «Будь тверд и мужествен», да? То есть мы видим, что действительно, когда все вокруг были против, да, соглядатые все, Иисус Навин единственный, кто остался вот именно мужественным, не поддался этому давлению. Ну вот пример Павла. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Он реально знал, что там будут гонения. Он знал, что будут узы, скорби. Он знал, что будут проблемы. Но он сделал для себя решение, что он будет следовать за Господом и будет распространять Евангелие. Окей. Еще один пример. Давление со всех сторон. I think we need to talk with this lady, Sam. Can you please talk with her? She wants something. Еще один пример, когда было огромнейшее давление, это женщина, страдающая кровотечением. Женщина, которая была нечиста. Женщина, которая извела все свое состояние, все свои финансы. Но мы видим, что вот под этим давлением это не остановило ее от поиска Господа. И она просто пошла навстречу ему, прикоснулась, получила свое исцеление. Поэтому очень важно в нашей жизни не поддаваться этому давлению, но знать, что как раз перед прорывом такое давление и происходит. Следующее напишите, тест на отвлечение. Вот мы сейчас этот тест проходим с вами в виде этой женщины. Distraction, да? Тест на отвлечение. Вспомните ситуацию Петра, когда он шел по воде. Что заставило его тонуть? Ведь уже сверхъестественно преодолелись законы физические, и Петр идет по воде. Что заставило его тонуть? Когда волны, да? Он отвлекся. И вы знаете, очень часто отвлечение происходит именно в тот момент, когда что-то важное вам нужно сделать, нужно услышать, когда служение идет на подъем, обязательно будут какие-то отвлекающие маневры сатаны. Просто запомните себе это. И Матвея 14, 22-32 мы не будем читать, просто для примера. Вспоминаем Неемию, который восстанавливал стены Иерусалима. Он уже строил, он уже был на высоте, они воздвигали эти стены. И вот такая была ситуация, когда реально его просто, знаете, хотели стянуть с этого Божьего дела. То есть они строили, потом появились какие-то сплетни, потом были набеги врагов, да, или завидующих. Потом ему реально просто предлагали, сойди вниз, давай, знаете, как говорят, побазарим, да, сойди вниз. Неемия 6.3. Но он сказал, я делаю дело Божье, и зачем я буду отвлекаться на все вот эти вещи? То есть он просто, скажем, их отшил, поставил на место и делал дело Божье дальше. Следующее, тест Лота. Вот этот тест, я думаю, все проходили, может быть, проходят. Когда говорят про Лота, очень часто просто вспоминают жену Лотову. И говорят о том, что жена Лота, она пожалела о разрушенном Содоме и Гоморре, и она превратилась в соляной столб. Но вы знаете, проблема жены Лота началась задолго до ее поворота назад. Она началась еще тогда, когда Лот был захвачен содомлянами, да, и жителями этого города. Авраам пришел на выручку, он его освободил. Но Лот поставил свою палатку так, чтобы лицом она смотрела в этот город. То есть ему настолько все равно это место нравилось, что он оставил свои шатры, которые видели этот город. Через некоторое время, знаете, эти шатры стали передвигаться, и он уже жил опять в городе, хотя он потерпел от них урон, то есть он не вынес никакой урок. То есть в чем урок Лота? В том, что он полностью не хочет оставлять грех, противостоять греху, да? Хоть Лот и все равно есть в череде героев веры, когда мы читаем Евреям 11 главу, но тем не менее, когда к нему пришли Божьи ангелы, Божьи посланники, и эта разъяренная толпа людей, гомосексуалистов, или кто они там были, да, они хотели просто изнасиловать этих Божьих людей, да, и Лот сказал: что вы, побойтесь Бога, не делайте этого. И он их назвал еще таким, знаете, словом: братья мои, какие они тебе братья? Это люди, для которых нет ничего святого. То есть он пытался с ними, знаете, найти контакт, он пытался с ними где-то быть, знаете, на короткой ноге, он пытался как-то, знаете, ассимилироваться в Содоме и в Гоморре. И вот дай Бог, чтобы этого не было в нашей жизни. Когда мы отвернулись от греха, когда мы отвернулись от всего нечистого, мы уже должны продолжать жить в этой чистоте. Да, и сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. И когда потом он сказал им эти вещи, что: братья мои, не делайте зла этим Божьим людям, они сказали: а кто ты нам такой, чтобы судить нас? Кто ты нам такой? То есть у него там не было никакого авторитета, они его поставили на место, и мы знаем, что произошло. Потом Бог просто ослепил эту разъяренную толпу. Но в этом пример, что тест Лота, оставишь ли ты полностью свою греховную жизнь или нет. И Бытие 19, мы можем об этой истории почитать. Следующее, тест непонимания. Тест непонимания и неприятия людьми. Кто хочет быть будущим лидером, да, обязательно этот тест пройдет. Да и каждый человек, наверное, но особенно для лидеров, чтобы мы оставили мнение человеческое. Кстати, вот Авраам. Когда Бог призывал Авраама, он сказал ему: выйди из земли Ур, да, то есть выйди ты и твое семейство. Но он, будучи, скорее всего, что движен людьми, потому что брат его умер, и Лот это был племянник. И скорее всего, что люди говорили: ну как это так, ты вот сироту оставишь, возьми его с собой. Но Бог сказал: только ты, твоя жена, твои дети, твое семейство. И Авраам не послушался Бога, он берет Лота, который мы видим, что в будущем приносит ему много проблем. Моисей это больше положительный пример. Потому что мы видим, что действительно это было колоссальное испытание. 40 лет просто слушать недовольный народ, людей, да, которые были просто недовольны тем, что они вышли из рабства, были недовольны тем, что этой манной, этими перепелами, то есть все им было не так. И знаете, Моисей – это действительно пример для нас такого лидера, который искал Бога, который шел за Господом, невзирая на всю эту миллионную толпу. Иисус, Иоанна 6:53-68. Давайте мы откроем интересный пример. Мы знаем, что за Иисусом ходило очень много народу. То есть не только 12 учеников было, но мы видим, что было много людей, которые были его фанатами, скажем так, поклонниками. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Дальше. Еще немножко ниже я хочу просто эти слова показать. То есть он объясняет это все про хлеб, про вино. Сравнение, следующие стихи, пожалуйста. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме, многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать?» То есть они приходили просто в неистовство и говорили: что он несет вообще? Какая кровь, какая плоть, что за людоедство? Бог запрещал эти вещи, да? Дальше. И дальше. Следующие слова. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? До 68 стиха. Ну, в конечном итоге там сказано, что многие встали и покинули Его. То есть ученики, которые были с Иисусом, многие просто встали и сказали, это невозможно слушать, да? То есть люди, которые опять-таки пребывали с Ним, слушали Его учения, видели Его чудеса, они встали, и мы видим реакцию Иисуса. Он никого не держит, Он никого не уговаривает, Он не объясняет, да вы поймите, это же кровь, это же прообраз все. Это не значит, Он никому это не объяснял. Но это был действительно своеобразный тест на то, чтобы довериться, поверить, может быть, до конца еще не понимать, но принять это, да, принять то, что это говорит Сын Божий, действительно это исполнится. То есть вот этот тест непонимания, достаточно ли ты зрел, чтобы жить вне людского мнения, вне принятия толпы, да, это тест будущего лидера, скажем так. Следующее напишите, тест конфронтации или конфликта. Иисус нам дает очень хорошую инструкцию, как проходить конфликт или конфронтацию. То есть, если тебя кто-то обидел, да, кто-то поступает неправильно по отношению к тебе. Матвея 18:15. Значит, там конкретно сказано, если кто-то согрешил против тебя, ты идешь и один на один обличаешь этого человека. Если человек не слушает, ты берешь с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не слушает их, ты говоришь церкви, а если и церкви не слушает, то ты просто от этого человека удаляешься. То да будет он тебе как язычник и мытарь. И интересно, вы знаете, я когда читала эти стихи, я заметила один стих, который мы очень часто не совсем правильно трактуем. И когда ты видишь его в контексте, то есть это все перечислено, 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 а потом идет 18 стих, Марин, покажи, пожалуйста. То есть здесь сказано, если не послушает, скажи церкви, если церковь не послушает, то да будет он как язычник и мытарь. И в 18 стихе, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Очень часто мы это используем в плане провозглашения для духовной войны. Но на самом деле в контексте, очень интересно, оно стоит именно в инструкции по решению конфликтов. То есть если мы свяжем так, как Господь, или развяжем наоборот, тот конфликт, который нас держит, или обида здесь на земле, это будет развязано на небе. И это не будет висеть просто свидетельством против нас, какая-то обида или конфликт, если мы все вот эти шаги правильно предпримем. И сказано, что если мы это разрешим на земле, это будет разрешено и на небе. Очень интересно просто. Следующий тест – тест деньгами. Тест деньгами. Значит ли это, что богатые не наследуют Царство Божие? Да не упаси Бог. Здесь идет другой вопрос. Насколько человек имеет правильный приоритет в своей жизни? Насколько человек делает, опять-таки, правильный выбор. Как я говорила, вся жизнь состоит из выборов. Сегодня воскресенье, тебе предлагается дополнительная работа. И очень часто я наблюдала, только человек приходит к Богу, на него сваливается opportunity хорошая, возможность, воскресная подработка. То есть дьявол таким образом хочет тебя искусить, но для тебя это тест. Сколько времени в своей жизни... Да, ты отдаешь Богу, ты отдаешь служение и сколько работе. То есть испытание деньгами, это не значит, что ты миллионер и ты не войдешь в Царство Божье. Нет. Но здесь больше говорится, чему ты отдаешь первое место. Да? Это, знаете, подобно тому, мы были на пляже, и Сэмик пытался сделать бассейн. Бассейн в песке копал-копал ямку, мы выкопали ямку, и потом он... стал носить водичку, да, вот он носит водичку, эта вода моментально постоит, раз и уходит, и уходит. То есть, знаете, деньги, действительно, их всегда будет мало, и они уходят, и это действительно как прорва, потому что если ты поговоришь с кем-то, с миллионером, он скажет, что я хочу еще больше. Никто не имеет планки, чтобы остановиться, да? Но Павел говорит, я могу жить и в избытке, я могу жить и в нищете, потому что он знал, что истинное его богатство. И поэтому, когда мы просим денег у Бога, для чего мы это просим, да? Что вообще мы делаем с этим благословением? Притча о богатом юноше, Матвея 10, 17, 22. Не будем читать, но у него была эта проблема. У него была реальная проблема, и Иисус ему сказал, а для тебя, чтобы попасть в царство, нужно вот все, что ты имеешь, раздать, отдать просто, чтобы ты был свободен, потому что в этом плане ты не свободен. Вот это испытание деньгами, оно обязательно придет. И знаете, кажется тяжело жить, когда денег не хватает, но когда их много, не каждый остается с Господом так же. Это говорит статистика людей, которые выиграли лотерею. Практически все из них, неизвестно где и как, уж не говоря о том, что люди говорят, что я там построю храм и так далее. Еще ни одного не видела такого. Тест разочарования. Напишите. Обязательно, обязательно, знаете, придет какое-то разочарование в жизни. Отменят рейс самолета. Придет билл из больницы или от врача, да? Или какой-то диагноз, да? А еще хуже, если смерть близкого человека. Мы можем проследить на нашей церкви, когда умирали люди. Когда умирали люди, многие их родственники отворачивались от Бога. Отворачивались от Бога, переставали ходить в церковь, была обида на Бога, обида на верующих, на церковь. Но знаете, сейчас, оглядываясь назад, думаешь, Боже, какая это благодать, что эти люди, вместо того, что они горят в аду, они сейчас с Господом, да, в Его объятиях, как нужна церковь, как нужно то дело, которое мы делаем. Но дьявол искушает, и он искушает родных именно вот через такую обиду, через такое разочарование. И мы не принимаем, что смерть – это такой же естественный процесс, как и рождение человека. Рано или поздно мы все с вами умрем. Вопрос, в каком состоянии? В состоянии веры или в состоянии обиды на всех, или в состоянии непрощения? То есть тест разочарования. Тест разочарования, как я говорила, Давид был разочарован во всем, да? И очень сильный пример – это тогда, когда он уже имел эту команду друзей, когда уже были жены, когда были дети. И вот они остановились лагерем и пришли там, кто, я не знаю, амаликитяне, забрали всех жен, забрали всех детей, да? И как бы увели в рабство. И сейчас Давид остается с этими мужчинами, там его команда, и все, просто все его друзья, они стали роптать на него. Сначала был страшный плач, страшный стресс вообще. И потом все стали его упрекать. Это при том, что Давид был тогда в гонении, и тоже он бегал от этого Саула. То есть, ну все против него. И казалось бы, ну сейчас такое разочарование у человека, да, что вот просто идти, и, я не знаю, утопиться или сброситься с утеса, потому что человек все потерял, да. Но мы видим, что он сделал. Он упал на свое лицо. Он стал искать Господа. И сказано так, и укрепился Давид в Господе. Укрепился в Господе и сказал, пойдем, догоним и отнимем. И вот вы знаете, опять-таки, это выбор, это тест был. То есть смириться, опустить руки, но сказано, Давид укрепился в Господе, укрепился в Господе. Очень важно, когда вот такие, знаете, стихийные ситуации, вспомнить, откуда вывел тебя Господь, сколько уже благословений было в твоей жизни, сколько Он уже являл свою руку. И нужно искать Божьего лица и в моменты вот именно такого разочарования укрепляться только им. Следующий тест на обиду.